Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня понедельник, 21 февраля. Мы снова в прямом эфире. И сегодня говорим вот о чем. Наши корреспонденты находятся на линии разграничения недалеко от Горловки и в Новотошковском. Что там происходит? Что говорят люди, которые выехали из Донецка в Россию или только собираются выезжать? Президент США Джо Байден согласился встретиться с Владимиром Путиным, цитата, «при условии, что Россия не начнет военные действия». Об этом одновременно сообщили в Белом доме и в администрации президента США Эммануэля Макрона. Французский лидер до этого созвонился с Путиным и Байденом и якобы договорился о проведении саммита, цитата, «для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе». Встреча эта может состояться после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля. Цитата, «мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину», добавили в Белом доме. Сегодня Владимир Путин созвал внеочередное большое заседание Совета Безопасности, на котором Сергей Лавров сообщил о неких намеках из Парижа, что США готовы на компромиссы с Россией о гарантиях безопасности для России. А сейчас продолжается заседание этого Совета Безопасности. Выступили фактически все ключевые лица российской политики и обсуждают вопрос признания группировок ДНР и ЛНР независимыми республиками. Накануне главари этих группировок обратились в эфире телеканала «Россия-24» к Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых республик на Донбассе. Напомню, завтра, 22 февраля, состоится внеочередное заседание Совета Федерации, на котором сенаторы могут рассмотреть это обращение. Сможет ли Байден убедить Путина снова не вторгаться в Украину? Станет ли саммит Россия-США последним шансом остановить большую войну? И как Кремль будет поднимать ставки перед этой встречей? Поговорим в студии с Тарасом Жавтенко и политологом российским Иваном Преображенским. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Они бесплатные со всей территории Украины.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово Егору Устинову.
Приветствую. Луганская ТЭС в части остановлена из-за повреждения обстрелами линии электропередач. Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай. По его словам, повреждены все линии, подходящие к Луганской ТЭС. Кроме того, в непосредственной близости от станции начался пожар. В пресс-службе областной администрации сообщили, что город обесточен, жители оказались без водоснабжения, также поврежден участок теплосети возле насосной станции, что повлекло за собой остановку подачи тепла. Всех работников ТЭС эвакуировали, никто из сотрудников не пострадал. Напомню, что Луганская теплоэлектростанция в частности питает электроэнергией Попаснянский водоканал, который обеспечивает водой жителей по обе стороны линии соприкосновения. Российские гибридные силы на Донбассе 32 раза нарушили режим прекращения огня за сегодня. В результате обстрелов получили ранения 2 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук. По его данным, незаконное формирование около часа обстреливали станицу Луганскую. Ковальчук подчеркнул, что украинские военнослужащие не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки российские гибридные силы 80 раз нарушили режим тишины, обстрелы фиксировали в почти 40 населенных пунктах. Вследствие обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение средней тяжести. Группировка ДНР обвинила ВСУ в 54 обстрелах за минувшие сутки. Группировка ЛНР заявила о 63 обстрелах. Также там сообщают о гибели двоих и ранении 3 мирных жителей. Исследователи группы Conflict Intelligence Team заявили об изменении характера движения российской военной техники вблизи границ с Украиной. По их мнению, это свидетельствует о возможности наступления уже в ближайшие дни. По данным исследователей, если раньше гусеничную технику, танки, БМП, САУ увозили почти исключительно на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, то теперь они почти всюду двигаются своим ходом. Более того, чаще всего это движение происходит за считанные километры от границы. Также некоторые российские солдаты у границы находятся в тяжелых условиях, спят в переполненных помещениях и не получают централизованного питания. Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни ожидается либо наступление, либо частичное отведение войск. Также исследователи указывают на размещение одного из госпиталей вблизи стационарной больницы, чего раньше не фиксировали. Напомню, министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала 1+1 в воскресенье заявил, что по состоянию на это время ударной группировки России ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформированы. Сейчас у России более более 150 тысяч боеспособных военнослужащих, окружающих Украину. Россия, напомню, неоднократно отрицала заявление о вторжении в Украину и заявляла, что начала отводить некоторые силы. США и НАТО утверждают, что не видят признаков отвода. Глава группировок ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путина признать независимость отдельных районов украинского Донбасса, а также заключить соглашение, которое предусматривает официальную военную помощь. Соответствующее видеообращение Пушилина и Пасечника показали в эфире телеканала «Россия-24». Информация о якобы мобилизации сотрудников Донецкой обладминистрации не соответствует действительности. Об этом сообщил глава ведомства Павел Кириленко. По его словам, сегодня в интернете активно распространяется фейковый документ с якобы заявлением о мобилизации сотрудников Донецкой УГА. Кириленко отметил, что настоящий документ обладминистрации с таким номером содержит совершенно другую информацию. Кроме того, по его словам, внимательный читатель заметит несоответствие названий департаментов и должностей. Кириленко обратился к жителям области и особенно к представителям СМИ, чтобы те тщательно проверяли информацию. 13 562 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 593 человека заболели ковидом, 7 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 188 новых случаев заражения, 2 летальных. В отдельных районах Луганской и Донецкой областей о новых случаях заболевания за прошедшие сутки не сообщали. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 22 февраля, в Луганской области будет пасмурно, по всей территории региона пройдут небольшие дожди. На Донеччине будет ясно, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью в обеих областях от 0 до 2, днем от 9 до 11 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С нами слушатели Громадського. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольное ее части. Президент США Джо Байден согласился встретиться с Владимиром Путиным, цитата, «при условии, что Россия не начнет военные действия». Об этом одновременно сообщили Елисейский дворец и Белый дом. После дипломатической активности, а именно телефонных звонков президента Франции Эммануэля Макрона, который сначала позвонил Путину, потом Байдену, потом снова Владимиру Путину. Встреча эта может состояться уже после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые запланированы на 24 февраля. Сегодня же Владимир Путин созвал внеочередное большое заседание Совета Безопасности, как оказалось, открытое. Сейчас его транслируют федеральные российские телеканалы, на котором Сергей Лавров, в частности, сообщил о неких намеках из Парижа, что США готовы пойти на компромиссы с Россией о гарантиях безопасности. Ну а главной темой этого Совета Безопасности, как оказалось, оказался вопрос признания группировок ДНР и ЛНР независимыми государствами. Со стороны Российской Федерации, по крайней мере, все участники этого совбеза высказались за такое решение. Завтра, напомню, состоится заседание внеочередное Совета Федерации, Российской Федерации, на котором сенаторы смогут рассмотреть это обращение. Но главари группировок ДНР и ЛНР как раз к этому информационному поводу в эфире Российского федерального телеканала «Россия-24» обратились к Владимиру Путину с просьбой признать так называемые республики Донбасса и оказать им военную помощь. В студии мы обсудим то, действительно ли завтра мир проснется в новом состоянии. Сможет ли Байден убедить Путина снова не вторгаться в Украину, когда для этого, по данным разведки, в США уже все готово? И как Кремль будет поднимать ставки перед переговорами с главным противником? У нас в гостях будет украинский эксперт по вопросам международной безопасности Тарас Шевтенко, российский политолог Иван Преображенский. Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Мой коллега Мариан Кушнир сейчас находится на линии разграничения напротив неподконтрольной Горловки и знает, что там происходит. Мариан с нами на скайп-связи, расскажет ситуацию в этом секторе. Мариан, привет.
Вітаю, Денисе. Так, я зараз напротив Горловки, так, і близько хвилин 30 тому в цей напрямок летіла артилерія. Я знаю, що є поранені бійці. І зразу до основних новин, які нині відбулися протягом дня, обстріляли контрольовані Росією сили станицю Луганську, Новотошківське в Луганській області, Врубівку знову обстріляли, причому двічі за день. Там є руйнування в цивільному секторі. Люди не постраждали, самі цілі, але є руйнування. Безпосередньо під Горлівкою, де я був, ми перебували та спілкувалися з бійцями по ситуації. І вони розповіли про те, що їх регулярно обстрілюють. І на днях був обстріл із 120-х, із мінометів калібром 120 міліметрів. І буквально поки ми от спілкувалися, виходили, розпочався артобстріл. Працювало 4 гаубиці, і вони працювали парами, спочатку одні, потім другі. І стріляли в бік Шумів, в бік Турецька самого, серед цивільного сектору руйнувань немає, але є попадання на позиції до військових. Такі обстріли відбуваються регулярно вздовж цієї лінії зіткнення. І вже станом на 16-ту годину, за даними фонду «Повернись живим», понад 2000 снарядів прилетіло на позиції українських військових, де більшість з них – це снаряди із артилерії. От я знаю цифру, близько 250 снарядів калібром 122 міліметри прилетіло на позиції, в тому числі це і в Врубівка, і в Луганській області. Сьогодні Луганська область, вона більш активна. Якщо на вихідних, більш активною була Донецька область і саме Маріупольський напрямок. Ну, от з відомого, можливо, глядачі, слухачі наші пам'ятають, що в Луганському, Донецької області разом із міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським потрапили під мінометний спочатку, а потім артилерійський обстріл. Тобто без будь-яких годин, хвилин, як це могло бути колись раніше, стріляє тут в будь-яку хвилину неочікувано і незрозуміло в який бік. Вот такая вот ситуация.
Марьяна, я так понимаю, эскалация растет, судя по количеству обстрелов, которые публикует штаб операции Объединенных сил, причем в такой геометрической прогрессии, да?
Якщо порівняти, наприклад, суботу, то я вже рахую не по кількості обстрілів, які відкривають-закривають, бо це така специфіка, а по тому, що навіть надає фонд «Повернись живим», то в суботу було найбільш активно, оскільки там було понад 2,5 тисячі снарядів. В неділю було більш спокійно, там до тисячі снарядів випустили у бік українських військових, а вже сьогодні, станом на 16.00, є цифра 2 тисячі снарядів. Тобто можна говорити, що сьогодні більш активно, і день ще не закінчився, з настанням сутінок насправді розпочинається більш активна фаза. Ну і варто зазначити, що сьогодні в Донецькій та Луганській областях погода сприяє, на превеликий жаль, бойовим діям, бо тут сонячно, тепло і таке відчуття, що весна прийшла, а це дозволяє стріляти із далеких відстаней і більш точно.
Спасибо, Марьян, за информацию. Береги себя. Это был мой коллега, фронтовой корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир.
Команда Радио Донбасс Реалии – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
В Новотошковском сегодня был еще один мой коллега Роман Погулич. Там тоже есть разрушение. Он с нами на скайп-связи. Рома, привет. Как обстановка?
Привет. Ну, я бы не назвал все то, что случилось в Новотошковском, именно разрушениями. Там побили стекла. Случился вчера около уже вечером минометный обстрел, и несколько снарядов, несколько мин упало именно возле жилых домов. Одна из мин упала возле подстанции, которая питала, соответственно, населенный пункт, поэтому к тому времени, когда мы были в Новотошковском, там не было электроэнергии. Вот вы видите на картинке, выбило стекла. Именно во время обстрела всего, как говорят военные, упало несколько мин. Одна женщина получила акубаротравму, то есть контузию, и ее госпитализировали в Лисичанск. Но на самом деле вот те разрушения, которые видны на картинке, это, на видео, это то, что... То есть это все последствия. До... Вообще, как говорят бойцы, именно на направлении Новотошковском обострение началось не 17 числа, как везде по линии, а еще 15-го, но до вот этих вот прилетов именно здесь боевики стреляли по позициям исключительно, но теперь вот начали обстреливать и жилые кварталы. Если помните, вчера в Счастье был уничтожен грузовик СЦКК, Совместного центра контроля и координации, полностью он сгорел, то здесь, возле Новотошковского, такая же история случилась, но здесь мина упала возле грузовика, его просто побило осколками, то есть технику не уничтожили, но его никогда не прячут от боевиков, он белого цвета, его хорошо видно, но тем не менее боевики можно допустить и использовали как ориентир для ведения огня. Вообще, если говорить о настроениях, то бойцы говорят, что ничего необычного для них не происходит. Да, довольно интенсивный огонь, но не можно сказать, что он такой нескончаемый. В первые дни это было довольно активно, то есть летели и снаряды, и мины от 120 до 152. Но теперь, говорят, стреляют уже все-таки поменьше и с небольшими перерывами. То есть раз в несколько часов огонь обязательно ведется. Ну, то есть даже когда мы были на позициях, мы не застали обстрела именно того места, где находились, но вокруг постоянно были слышны удаленные взрывы, то есть как в том же подразделении, так и, возможно, в других бригадах. Тяжело определить, когда это происходит на дистанции в несколько километров.
Рома, там сейчас с оккупированной территории активно эвакуируются гражданских, а вот ты в Новотошковском, да, ну и ездишь до линии соприкосновения с подконтрольной Украине стороны, там люди куда-то собираются уезжать, эвакуироваться?
Ну, на самом деле тяжело сказать, мы у людей этого не спрашивали. Если говорить о том, что мы видим, когда проезжаем небольшие города, люди продолжают там ходить по магазинам, ходят по улицам, то есть мы не видели людей, которые с большими сумками куда-то спешат. Вряд ли можно сказать, что есть какая-то эвакуация. Ну, то есть, но на самом деле увидеть что-то, не зная информации, тяжело. К примеру, вот мы проехали по Врубовке, немногим позже появления сообщения о том, что по ней прилетели артиллерийские снаряды, но не имея этой информации, мы просто проехали, ну, по селу, мы этого не увидели. То есть просто не было людей. Поэтому информацию намного легче получить, имея доступ к интернету, но именно на месте не ощущается вот этого всего накала.
Спасибо большое, Рома. Береги себя. Это был мой коллега, корреспондент Донбасс Реалии телепроекта Роман Погулич. Корреспондент Дмитрий Кожурин побывал в Таганроге, в одном из мест, куда стекаются люди, выехавшие в последние дни из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Россию. В каких они условиях и как настроены, и собираются ли возвращаться домой?
В область продолжают прибывать тысячи беженцев из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Абсолютное большинство, процентов 95 из них, это женщины. Причем многих из них приходится проводить на границе по 10-15 часов, просто для того, чтобы оказаться здесь, на территории Ростовской области. Отмечу, что те беженки, с которыми нам удалось пообщаться, говорят, что решение об отъезде приняли стремительно еще 16 февраля, то есть в тот самый день, когда власти самопровозглашенных республик объявили об эвакуации.
Мама сказала собирать вещи, это было 16 число, 16 февраля, вот, потому что папа сказал, что мы будем уезжать, это как эвакуация. Папа остался в Донецке.
Он не боится за свою жизнь, за все то, что...
Нет, он к тому же военнослужащий.
Ну, останемся здесь пока. Ну, как муж сказал, сидите там, организованно вас привезли туда, организованно вернетесь домой.
У нас отдельное помещение, у нас тепло, хорошо, кровати удобные, все. А еда очень даже хорошая, вкусная.
Некоторым из тех, кто не смог или не захотел сесть на автобус, пришлось пользоваться услугами такси. Причем некоторые беженки рассказывают, что уже после пересечения границы, то есть на территории Ростовской области, некоторые таксисты временно превращали свои машины, причем машины с лицензиями, в своеобразные супер дорогостоящие маршрутки, одно место в которое обходится в несколько тысяч рублей. Как я уже говорил, мужчин среди беженцев практически нет, за редким исключением людей старшего поколения. Тем не менее, беженки, оказавшиеся здесь сейчас на территории Ростовской области, не стесняясь, говорят, что их мужья и отцы, оставшиеся в ДЛНР, будут защищать самопровозглашенную республику с оружием в руках. Тем не менее, на условия содержания некоторые из них жалуются.
15 часов добирались. С Дебальцева добираться. Ну как это до Ростова? Вот с ребенком я ехала. Я чуть с ума не сошла. Как можно 15 часов ехать? Это ненормально и нереально просто. Не знали, куда расселить. Сначала сказали, мест нету. Ну как это мест нет? А вот появились тогда места. А говорили, нет мест. Ну и все.
Вот, говорят, гостиница тут есть. Почему ее не сделать? Также деньги переправить государственные и тут же людей переселить, хотя бы вот подселить с маленькими хотя бы.
А если подальше в Ростовской области, то есть не так?
Можно, можно, да. Ну не Нижний Новгород, ну извините меня.
Новый вокзал Таганрога, рядом с которым мы сейчас находимся, важный перевалочный пункт для многих беженцев, потому что некоторых из них привозят сюда, даже минуя пункты временного содержания, для того, чтобы сразу отправить их в другие регионы России. Отмечу, что среди тех беженок, с которыми нам удалось пообщаться, мы пока что не встретили ни одной, которая выразила бы желание оказаться где-то в другой части России. Люди не хотят в Россию, люди хотят в Ростовскую область, причем, по их словам, в ближайшее время можно ожидать сокращение эвакуационного потока просто по той причине, что те из них, кто получает сим-карты, потому что здесь это тоже местный дефицит на данный момент, звонят домой, звонят близким, родным, соседям, знакомым и объясняют, что у тех не будет возможности остаться в Ростовской области. Таким образом, вероятно, люди не будут покидать территорию ДНР. Отмечу, что места в отелях и пансионатах Ростовской области, где в основном находятся беженцы, конечно же, уже заканчиваются и появляются места временной передержки. Пожалуй, центральным таким местом здесь, в Таганроге, стал местный дворец спорта, прямо посреди которого на игровой площадке уже размещают койки, где находятся люди.
На железнодорожной станции «Донец-2» накануне собирались желающие уехать из Донецка в Россию. Вот что они рассказали.
Власти сказали, уезжайте, мы слушаемся, потому что пугает двое маленьких детей, пугает, что что-то может произойти с ними.
Страшно, я сама с Октябрьского, там прожила 14-15, сейчас не хочу попасть так же.
Боимся, чтобы дети за нас не переживали, выезжаем.
А ну, есть, знаете, куда поедете?
Ну, в Ростовскую область.
А потом? Есть какой-то план?
А потом? Какой у нас план? У нас план дожить спокойно, чтобы дети все остались живы.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. Президент США Джо Байден согласился встретиться с Владимиром Путиным, цитата, при условии, что Россия не начнет военные действия. Об этом одновременно сообщили в Белом доме и в администрации президента США Эммануэля Макрона. Французский лидер до этого созвонился с Путиным и Байденом и якобы договорился о проведении саммита, цитата, для обсуждения безопасности и стратегической стабильности в Европе. Встреча эта может состояться после переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова 24 февраля. Цитата. «Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия выберет войну. И сейчас, похоже, Россия очень быстро готовится к полномасштабному нападению на Украину», добавили в Белом доме. Сегодня Владимир Путин созвал внеочередное большое заседание Совета Безопасности, на котором Сергей Лавров сообщил о неких намеках из Парижа, что США готовы на компромиссы с Россией о гарантиях безопасности для России. Тема вот этого Совета Безопасности внеочередного и в расширенном составе до последнего момента держалась в секрете. Сейчас оно проходит, его транслируют российские федеральные телеканалы, и оказалось, что главной темой вот этого Совета Безопасности оказалось признание группировок ДНР и ЛНР независимыми государствами. Фактически каждый из выступающих, и Сергей Лавров, и Валентина Матвиенко, и глава ФСБ Патрушев, и спикер Госдумы Володин, и Дмитрий Медведев, бывший российский президент, выступили за признание России вот этих вот группировок ДНР и ЛНР независимыми государствами. И вот как раз накануне этого главари группировок ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24» обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых республик. И уже завтра, 22 февраля, состоится внеочередное заседание Совета Федерации, на котором сенаторы могут рассмотреть это обращение или какое-то другое решение, например, о вводе туда миротворческого в кавычках контингента. Мы поговорим о том, сможет ли Байден убедить Путина снова не вторгаться в Украину, когда для этого, по данным разведки США и независимых расследователей, в частности Conflict Intelligence Team, все уже готово. Станет ли саммит Россия-США последним шансом остановить большую войну, и как Кремль будет поднимать ставки перед переговорами с главным противником? С нами российский политолог Иван Преображенский. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
И присоединиться к нам...
Да, вынужден разочаровать. Я думаю, никаких переговоров не будет.
Отличное начало. Давайте я еще анонсирую другого гостя нашего эфира, Тараса Жавтенко, эксперта по вопросам международной безопасности. И напомню номер эфира. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ждем ваших мнений. Господин Преображенский, продолжайте. Очень интересно, почему же? Потому что обычно считалось, что Владимиру Путину так важно сесть с Джозефом Байденом за один стол, обсуждать мировой порядок, а тут вы говорите, что не согласится Путин.
Спектакль, который мы наблюдаем, и, судя по всему, наблюдаем в записи, то есть заседание Совбеза происходит не сейчас, а уже произошло, говорит о том, что Владимир Путин как раз принял совершенно противоположное решение. Судя по тому, как выступали представители МИДа, глава, собственно, российского МИДа Сергей Лавров, глава внешней разведки Сергей Нарышкин, в окружении Владимира Путина была группа людей, которые настаивали на том, что переговоры необходимы. И именно так они, собственно, и произносили свои предложения, поскольку все это выглядело как круговая встреча, на которой каждый должен заявить о своей поддержке. Нет, такая, скажем так, формат мафиозного заседания, на котором все заявляют о том, что они думают, а потом высказывается Дон. В данном случае Владимир Путин, который пока нет, свое слово как бы не сказал, но на самом деле понятно, что его личное решение – это никаких переговоров уже. Фразы о переговорах вызывают у него совершенно нескрываемое раздражение. Он не контролирует свою мимику. Очевидно, что решение Владимиром Путиным принято, и он жестко его продавливает, вопреки мнению даже части своей собственной команды. И воспринимает любые попытки его уговорить на переговоры, нет, как, ну, не то чтобы предательство, но, в общем, попытка отговорить его от уже принятого решения, вероятно, не только о признании ДНР и ЛНР, поскольку уже звучали на этом заседании призывы, например, признать ДНР и ЛНР в тех границах, в каких они записаны в их собственных конституциях, то есть, попросту говоря, в границах областей Луганской и Донецкой. Нет, соответственно, их потребуется еще освободить, говоря языком Кремля.
Как вы считаете, действительно Владимир Путин заранее не спрашивал мнения, да, вот выслушал его на Совете Безопасности, как он и заявил, да, подчеркнул во время вот этого всего обсуждения, действительно собирал мнение своих, так сказать, экспертов, да, вот своего политического круга?
Мнение его их совершенно не интересовали, он прекрасно знает их мнение. В данном случае речь шла о том, что это был спектакль, на котором, кстати, показательно выпороли, например, главу службы внешней разведки за его как раз разговоры о переговорах, заставили его оговориться так, что он предложил присоединить ЛНР и ДНР прямо сейчас к Российской Федерации. И речь явно идет о том, что Владимир Путин устроил своему окружению такую показательную порку, достаточно дешевый спектакль, на котором все должны были поддержать решение, ранее принятое Владимиром Путиным. Никому, конечно, он его не озвучивал, Но приглашенные, даже если они не сразу поняли, что происходит, после по его мимике просто еще на первом докладе Сергея Лаврова должны были понять, о чем, собственно, сейчас пойдет речь и чем этот разговор закончится. Скорее всего, как раз до этого были об этом разговоры, но он не до конца дал им понять, что именно он хочет на выходе получить. И делалось это ровно для того, чтобы заставить их максимально продемонстрировать свою лояльность и готовность сдать любые позиции, которые они на самом деле сами считали разумными до этого.
Господин Преображенский, а почему Путин принял именно такое решение, а не продолжить переговоры? Какие-то там сигналы начали появляться, но если верить Эммануэлю Макрону, что США готовы идти на некие компромиссы, Байден опять согласился встретиться, наверное, тоже бы какие-то конкретные предложения привез. И тут Владимир Путин появляется такой злой, да, действительно, откровенно это было видно из того, что я успел увидеть из этого заседания Совбеза, и распекает подчиненных, и собирает их мнение. Вот Дмитрий Козак выглядел испуганным, да, да даже немного жалким, когда рассказывал о том, как Украина выполняет, а точнее, по его мнению, не выполняет Минские соглашения. Почему такое решение, как вы считаете?
Ну, я полагаю, что это личное решение Владимира Путина, которое не связано ни с какими, на самом деле, объективными интересами России, не связано ни с какими объективными обстоятельствами последнего времени, а ни с какими происшествиями. Владимир Путин просто твердо уверен, что эту операцию необходимо провести. Я полагаю, что Владимир Путин готовился к ней как минимум с 2019 года, что именно конституция новая, обнуление президентских сроков, подавление оппозиции, а затем подавление независимых медиа, все это было связано с подготовкой к военным действиям против Украины. И на самом деле премьер-министр Михаил Мишустин очень показательно проговорился, вряд ли тоже случайно, но все-таки это выглядело как проговорка на этом заседании Совбеза, сказав, что много месяцев правительство работало над подготовкой к признанию ЛНР и ДНР для того, чтобы российская экономика была к этому готова. Таким образом, мы прекрасно понимаем, что последние несколько лет по указанию Путина Россия стремительно шла именно к этому действию. Возможно, и к чему-то более широкому, к сожалению, потому что, например, министр обороны, опираясь на заявление на Мюнхенской конференции президента Украины Владимира Зеленского по Будапештскому меморандуму, его намеку на то, что можно, по сути дела, восстановить ядерный статус Украины, заговорил о денуклеаризации Украины. Что это означает? Это означает уничтожение промышленного потенциала, оставшегося советского в Украине, который может служить для производства ядерного оружия и для создания ракет-носителей. То есть это Южмаш, это украинский АЭС, это полный, как бы очевидный, откровенный совершенно шаг, призыв к вторжению на территорию Украины полноценному.
Только что от меня сообщают редактора, что закончилось это заседание Совбеза. Непонятно, оно записано или в прямом эфире, да, но вот действительно есть определенные наблюдения, да. По часам, я так понимаю, вы участников этого Совбеза, время там не соответствовало тому, которое было в действительности. Путин поблагодарил всех и сказал, что, цитата, решение будет принято. Иван, так а что это значит? Это война за всю территорию Донецкой и Луганской областей или как пойдет дальше? И вот эта вот денуклеаризация, которую вы говорите, вот Шойгу сказал о том, что гораздо высоки шансы того, что Украина действительно воссоздаст ядерное оружие, гораздо больше шансов, чем того же Ирана. Так что это все означает? Большая война на Донбассе или против Украины в целом?
У Украины есть весь потенциал для создания в течение нескольких лет ядерного оружия, безусловно. Пусть это и дорого, потому что нету своих установок по обогащению урана до оружейного уровня. Но это реально. Соответственно, я не думаю, что это волновало всерьез Сергея Шойгу. Я думаю, что в реальности речь идет о том, что за это было удобно уцепиться. Я полагаю, что Россия собирается реализовывать с самого начала в Украине грузинский сценарий 2008 года. То есть под предлогом Донбасса будет широкомасштабные военные действия на небольшом, уже разрушенном пятачке. Должны быть уничтожены наиболее боеспособные украинские военные части, после чего начнется вторжение, действительно, о котором говорили до этого со всех сторон, целью которого будет максимальное ослабление военного и экономического потенциала Украины, такое, чтобы нанесенный ущерб невозможно было преодолеть за ближайшие 10-15 лет. А к тому времени реализуются сценарии, о которых до этого говорили американские и британские спецслужбы и аналитики, просто они немножко перепутали разные кремлевские сценарии, видимо. А именно постепенный приход к власти кого-то пророссийского. Как это произошло в Грузии с Иванишвили.
Иван, побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно. Напомню, наш номер 0800-300-403. К нам Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, присоединяется. Тарас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тарас, так что, мы сейчас уже в новом мире находимся?
Ну, я думаю, что мы находимся на пороге событий, которые будут определять этот новый мир, или, по крайней мере, событий, которые послужат такой рамкой для того, чтобы вот в самом ближайшем будущем на уровне переговоров между, например, Вашингтоном, Брюсселем и Москвой, возможно, какие-то общие штрихи этого мира были набросаны. Вопрос только в том, насколько вот те события на пороге которых мы стоим, насколько, опять же, с точки зрения нынешнего кремлевского руководства, насколько эти события могут быть запущены либо вот в, на полной скорости, скажем так, и будет запущен к реализации самый, скажем так, деструктивный сценарий. Либо, если Москва действительно будет считать, что на этом этапе угроза и применение силы играет чуть более весомую роль, чем вот ее полномасштабная на самом деле на практике реализация и применение, тогда мы будем видеть более постепенное развитие событий.
Встретятся Байден и Путин, как считаете вы? Ну, сегодня подтвердил Лавров, что он увидится со своим американским коллегой Блинкеном. Ну, правда, через три дня аж, да, за это время может многое что случиться. Ну, вообще, вот этот саммит будет готовиться, как вы считаете? Владимир Путин хочет разговаривать с Байденом или уже нет?
В любом случае, Путин хочет разговаривать и с Вашингтоном, и с Брюсселем. Более того, Путин хочет, чтобы его слышали тоже и в Вашингтоне, и в Брюсселе. Поэтому я думаю, что это будет параллельный трек, который будет развиваться вот как бы в совокупности с теми событиями, которые мы сейчас видим, но имеется в виду попытки каким-то образом либо спровоцировать украинские войска на начало полномасштабных боевых действий, либо создать какой-то фейковый сценарий, при котором можно, ну, скажем так, обвинить украинскую сторону либо в начале полномасштабного конфликта, либо в каких-то гуманитарных преступлениях, преступлениях против человечности, вот все эти, ну, такие вот неприятные, но тем не менее знакомые вещи, которые мы слышим сейчас с российских медиа и от российских пропагандистов. Если что-то из этого выстрелит, то я думаю, что Кремль не применет и воспользоваться ситуацией. Но если нет, то в принципе как бы вот встреча на высшем уровне для Путина в любом случае хотя бы небольшой имиджевой победой может быть.
А зачем Байден протянул эту руку? Ну вот при посредничестве Эммануэля Макрона, там мотивация Макрона — это отдельный разговор, да, потому что он проявил такую недюжинную активность, позвонил сначала Путину, потом Байдену, потом опять Путину и договорился о якобы проведении вот этого вот саммита. Ну а Байдену-то зачем, если он знает хотелки Владимира Путина? То есть он вполне возможно привез бы какие-то новые предложения Владимиру Путину, или это снова угрозы применения санкций, может быть, уже даже не постфактум, да, а превентивно, если они признают группировки ДНР, ЛНР. То есть зачем эта встреча американской стороне?
Ну, я думаю, во-первых, это подтверждение, опять же, для администрации Байдена того, что дипломатия хотя бы, если не работает в контексте, ну, в принципе, предотвращения этого конфликта, то дипломатические механизмы хотя бы работают в контексте, ну, вот, либо отодвигания по времени начала этого конфликта, либо смягчения, ну, в принципе, вот этого первоначального этапа. В любом случае, ну, скажем так, это типичный подход вот, опять же, и западной дипломатии, западной внешней политики, да, вот, что использовать, в принципе, по максимуму все дипломатические шансы, которые самые даже минимальные, которые только могут быть. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, ну, учитывая, опять же, внешнеполитический курс демократической администрации президента Байдена, вариант не предотвращения, а уже как бы действий политических в условиях полномасштабного конфликта на востоке Европы для администрации Байдена является, ну, одним из самых худших сценариев, в принципе, развития событий, потому что, ну, опять же, мы понимаем, что есть очень много внутриполитических факторов, которые тоже пытаются разыграть вот эту вот карту с противостоянием Российской Федерации. Мы знаем, что идет критика нынешней администрации по линии там от крайне правых в республиканской партии, поэтому логично, что нынешняя администрация нынешнего президента США пытается по максимуму использовать вот любые шансы, любую возможность, пусть даже при этом все прекрасно понимают, что опять же, ну, как бы шанс переубедить Путина, он на самом деле ничтожен, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что, ну, очевидно, мы имеем дело с субъективным фактором, и нынешний российский президент уже для себя давно принял решение, просто как бы сейчас идет поиск формулы, как это решение на практике оформить, как его правильно развернуть для того, чтобы по максимуму свои национальные интересы для себя же отстоять.
Очень много событий происходит в последнее время. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, только что стало известно, запросил внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, наверное, в ответ на заседание российского Совбеза. С нами Тарас Жовтенко, эксперт по вопросам безопасности, российский политолог Иван Преображенский, наш номер 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая подконтрольной ее части. Господин Преображенский, а зачем Совфед завтра собирается, Совет Федерации?
Завтра собирается Госдума и Совет Федерации. Нет, Госдума и Совет Федерации, очевидно, будут утверждать решение о признании, поскольку это не прерогатива президента единолично такое решение принимать. Нет, кроме того, Госдума и Совет Федерации, скорее всего, будут, скажем так, благословлять решение... Нет, о военной помощи ЛНР и ДНР. Это принципиально важный вопрос, потому что российская армия, насколько я знаю, нет, значительная часть солдат и офицеров не готова участвовать в операции, если она будет неофициальной, как это было в 2014 году. Они хотят получить свои официальные ветеранские статусы. Нет, если понадобится пенсии для вдов и детей, квартиры и так далее. Все, что им положено в этой ситуации, максимальное количество льгот. Они не готовы воевать как наемники, нет, и не очень доверяют своему командованию. Здесь решений может быть два. Это может быть указ президента, он все равно какой-то в этом смысле последует. Нет, точнее, это будет уже указ главнокомандующего. Но помимо этого необходим еще один красивый спектакль, на котором, во-первых, как вот сейчас на Совете Безопасности будет принято решение о принятии или принятии, нет, вообще в принципе ЛНР и ДНР в состав России, что тоже не исключено с учетом проговорки главы, нет, службы внешней разведки Сергея Нарышкина.
Прямо сразу, да, Иван, вы такое рассматриваете? И признание, и присоединение одновременно?
Я думаю, что Кремль рассматривает все варианты. Сергей Нарышкин прекрасно понимает, что Владимир Путин рассматривает все варианты. Эти варианты рассматривались в свое время и с Кремлем, и было принято решение о присоединении, принято оно было лично Владимиром Путиным. Так что здесь все зависит исключительно от него и от того, что он сам себе давным-давно задумал. Ни мы этого не знаем, ни даже его ближайшее окружение, скорее всего, не в курсе. Соответственно, но более вероятный вариант – это признание их независимости. А это автоматически означает, что признание их независимости в рамках тех конституций и того суверенитета, который они сами себе под диктовку Москвы, нет, приписали за прошедшие 8 лет. То есть в пределах как минимум двух областей Украины с последующим, в кавычках, освобождением, то есть оккупацией, нет, оставшихся частей Луганской и Донецкой областей. Нет, то есть начало военных действий.
И вводом российских войск уже официально?
Да, ввод российских войск уже официально для защиты российских граждан в Луганской и Донецкой областях. А далее, для того, чтобы гарантировать твердый мир, о чем абсолютно откровенно говорил Дмитрий Медведев, например, о том, как работают эти сроки и как потом такие решения постепенно реализуются, нападение, в принципе, на Украину для того, чтобы обеспечить ее недееспособность на максимально долгий период, как это было с Грузией в 2008 году.
Иван, мы только что включали наших корреспондентов на линии соприкосновения. Так вот, они говорят о том, что украинские военные это особо там не переживают, да, все, в принципе, под контролем. Большие силы сейчас, точные, украинские. Потом, это же будет вторжение, то самое вторжение, за которого Байден и другие страны Запада сулили разрушительными санкциями для Российской Федерации. Владимир Путин что делает? Он этого всего как бы не видит, не считает, что украинская армия будет сопротивляться, что будет огромное количество погибших российских военнослужащих и тех самых русских граждан, которых он так печется, что будут разрушительные санкции против российской экономики, что это политическая изоляция на непонятно сколько лет.
Он к этому готов. Он к этому готов психологически, не знаю, насколько он к этому готов с военно-технической и экономической точки зрения, но сейчас очень сложно судить. Очевидно, он к этому готовился. Опять-таки, премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что готовились много месяцев, я думаю, что несколько лет. И Российская Федерация в этом смысле, по решению Владимира Путина, входит в это состояние турбулентности. Нет, вопрос в том, что Владимир Путин, как совершенно правильно отметила в свое время Ангела Меркель еще в 2014 году, живет в своей реальности. Нет, он тогда жил в своей реальности, он в своей реальности живет и сейчас. Поэтому насколько его представление о том, как Россия и как он сам готовы к тому, что будет происходить и российская армия, нет, и какова реальность, и как мы это увидим в ближайшие дни, насколько это совпадает или расходится, мы узнаем вот только из того, что будет происходить, к сожалению.
А российское общество как отнесется к вот такому вот признанию, вводу российских войск, войны против Украины, непонятно за что? Наверное, в российском обществе, я, кстати, не знаю, вот у вас, прошу ваше мнение, ну, понимают, что это определенный спектакль, что не собирается Украина захватывать, да, свои территории, ценит она жизни людей, живущих там, не обстреливает она и российская территория. Как это все воспримут, как вы думаете? Путин это учитывает, а если не учитывает, правильно ли делает?
Путин это учитывает, поэтому любое антивоенное пацифистское движение в России подавлялось в течение последнего десятилетия и даже больше. Соответственно, Владимир Путин прекрасно понимает, что российское общество не настроено в реальности на военный конфликт. Любой хороший качественный социологический опрос дает более 70% противников войны. Даже лобовой соцопрос пока еще дает более 50% противников войны. Но российское общество при этом смирилось и с неизбежностью войны. Это тоже показывает социология. Вот такое вот как бы двоемыслие, которое объясняется полной апатией политической в том числе и неготовностью россиян защищать свои интересы, защищать свои жизни, защищать свою экономику от властей, которые принимают решения, которые противоречат интересам страны и ее народа.
Вопрос Тараса Жовтенко. Тарас, ну а если завтра действительно Совет, как говорит Иван Преображенский, примет вот такое вот решение о признании независимости этих ДНР, ЛНР, Путин подписывает соответствующий указ, а потом встречаются Блинкен, Лавров. О чем им вообще говорить вот в таких условиях? Вам не кажется, что это тоже такая попытка Владимира Путина, ну, сначала признать, да, сделать некий политический жест, потом поторговаться о чем-то с американцами в расчете, что они это не сочтут за вторжение, не введут какие-то санкции, а потом уже потихоньку начинать боевые действия на линии соприкосновения и снова рассчитывать на то, что не введут санкции. Может быть, вот такой вот расчет? Если да, насколько он правильный, с вашей точки зрения? Как США отреагируют завтра, если Совет признает?
Я думаю, что это сознательное повышение ставок в этой игре, в этом шантаже, да, который мы видим со стороны Кремля по отношению к коллективному Западу, по отношению к НАТО и, в первую очередь, по отношению к Вашингтону. Я вижу здесь еще одну опцию, которую, я думаю, тоже есть на столе в Кремле. Эта опция, она уже, в принципе, этот вариант, он в отдельных моментах, он уже был озвучен, в первую очередь, представителями белорусского государства. Вариант, который предусматривает размещение на территории Беларуси как минимум российского ядерного оружия. Мы знаем, что вот тоже буквально на днях в Беларуси будет референдум по этому поводу. И это все очень хорошо, в принципе, увязывается в какой-то, я не знаю, это может быть план Б, может быть план В. Один из треков параллельных тоже, один из вариантов, один из сценариев, которые вполне возможно рассматривать российская сторона, это размещение ядерного оружия, хотя бы тактического, да, и средств доставки в Беларуси, официальное признание того, что это оружие по факту есть в Крыму, подтягивание, возможно, к границам Украины тоже какой-то части этого арсенала, и уже с этих позиций повторный разговор, да, еще один раунд обсуждения этих вопросов с, в первую очередь, Вашингтоном, но уже с позиции того, что в дальнейшем любой вооруженный конфликт между Россией и Украиной на территории, будь то, там, я не знаю, так называемых республик, признанных или непризнанных, на любом направлении потенциально это означает уже ядерный конфликт. Что, как мы понимаем, абсолютно является другой ситуацией, другой картинкой и для союзников Соединенных Штатов в Европе по НАТО, и для самих Соединенных Штатов или администрации Байдена. Я вот думаю, что в принципе, вариант с признанием этих так называемых республик и либо подписанием каких-то договоров об военной помощи или обеспечении безопасности, либо просто введении войск, это один из шагов на самом деле к реализации этого сценария. Потому что одно дело, когда на КПВВ, например, мы украинская армия лицом к лицу стоит, например, вот с представителями этих так называемых республик, совсем другое дело, когда это будут российские солдаты, за которыми по периметру с юга, с севера и с востока будет стоять российское же ядерное оружие. Это уже будет совершенно другая картинка, совершенно другие обстоятельства и для нас, и в том числе для Соединенных Штатов и для НАТО.
То есть это такой некий Берлин, да, поствоенный, разделенный, и там, где очень большое напряжение и риск столкновения с двух держав, вот это может пройти по территории Украины.
Где-то так, приблизительно.
И вот еще один вопрос у меня есть Ивану Преображенскому. Господин Преображенский, вот мы смотрели это заседание Совета Безопасности, и там, наверное, вся российская элита, да, которая сейчас как-то влияет на процессы, происходящие в Российской Федерации, в той или ином способе, посмотрели на их настроение, реакции. А вы не думаете, что, ну, всем им нравится то, что задумал Владимир Путин, что он сейчас реализует? Вы не рассматриваете возможности каких-то сепаратных переговоров в его окружении, возможно, какого-то дворцового переворота в Российской Федерации? Рискует очень Владимир Путин? Или все там ястребы?
Насколько я понимаю, Владимир Путин ровно для того и провел такой спектакль, чтобы продемонстрировать, что все его поддерживают, и заставить всех публично его поддержать, чтобы от этого мнения было максимально тяжело отказаться. Владимир Путин очевидно знает, что некоторые члены его команды не поддерживают его решение. Этим была вызвана публичная порка главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Этим было вызвано требование к главе МИДа Сергею Лаврову дополнительно еще раз высказаться по этому вопросу. И, кстати, к главе Минобороны Сергею Шойгу. Этим было вызвано странное поведение, скорее всего, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, у которой заплетался язык. И непонятно было, в каком состоянии она находится, то ли она себя плохо чувствует, то ли она вынуждена была 50 грамм, условно говоря, коньяку для бодрости, чтобы все это выдержать, принять. Но в данном случае неважно, она не молодая женщина, у нее действительно могли возникнуть какие-то проблемы со здоровьем. Вопрос в том, что очевидно, в его команде есть люди, которые не хотели принимать этого решения, Но у них нет практически сейчас никаких шансов на сепаратные переговоры с кем бы то ни было. Они явно пытались это сделать и пытались донести до Владимира Путина как раз-таки альтернативные точки зрения. Он не готов их принимать. Нет. И у этих людей есть только два варианта. Покинуть его команду. Может быть, некоторые из них действительно лишатся в ближайшее время своих постов. Или принимать его решение. Шансов, что они взбунтуются, нет.
Спасибо большое, Иван, за участие в нашей программе. Иван Преображенский, российский политолог, был с нами. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель, который дозвонился. Добрый вечер. Откуда вы?
Добрый вечер. Я звоню с неподконтрольной части, слушая вашу передачу. Очень взволнована. И не только этот день, и не только этот вечер, и вчера, и сегодня. Поражает тот факт, конечно, что выехали, некоторые выехали. Смотрела все ролики с разными мнениями, как встречали, как они там голодные, холодные и тому подобное. Это первое. И то, что Пушин вместе с Пасечником поехали в Москву якобы от всего ДНР или ЛНР, от жителей просить, чтобы их признали эту ДНР независимыми, я, например, против этого. И тут много таких людей.
А почему там против, да? Как вы к этому относитесь? Может, да.
Вы знаете, меня спросили, меня никто спрашивал, какого они забирают наших мужиков. Мужчины не могут в итоге выйти спокойно, потому что боятся выйти, потому что их хватают и просто ведут в военкоматы. Идти на работу уже хлопцы боятся. Мало того, нас не выпускают. Мало того, что КППВ были закрыты сейчас, и с России, в Россию туда поехать, это опасно, чтобы попасть в Украину. Ну сколько ж можно так издеваться? Я не знаю, они поехали от всего народа. От какого народа? Я против этого, и многие против этого. Я не знаю, как можно говорить от всего народа. Господи, я обращаюсь к этому Пушилину и Пасенькому Путину. Пусть они убираются с нашей территории, убирают войска отсюда, чтобы их не видеть, не слышать. Мы хотим спокойно жить в Украине. А не вот это слушать, что говорит Пасечник и Пушилин там по российским телевидениям или и так далее. Но это ужас, говорят, от всего народа. От какого народа? Он сам от себя говорит. Напугал людей, было спокойно все у нас, спокойно. Нет, такое говорит, врет
спасибо.
По телевизору.
Спасибо большое. Спасибо большое за ваш звонок. Я Тарасу Жовтенко, вот тоже такой завершающий вопрос задам. Ну, наверное, готовились к подобному сценарию на Западе и в Америке, вероятно, да, там так много планов публиковали и заявляли, что все они прорабатываются Америкой. Ну, какой будет реакция, как вы думаете, на признание ДНР, ЛНР? Будет какой-то достаточно ощутимый удар для России, который отрезвит или Путина, или общество российское?
Я думаю, что да. Я думаю, что какая-то часть из тех санкций, из тех санкционных пакетов, которые были озвучены как реакция на непосредственно начало военной операции против Украины, я думаю, что какая-то часть этих санкционных шагов уже прорабатывается в контексте признания вот этих вот так называемых республик. Потому что, опять же, и на Западе прекрасно понимают, и очень хорошая позиция украинской дипломатии в этом смысле. Мы пытаемся увязать, и в принципе это укладывается в кремлевскую логику, увязать в принципе начало военной операции с вот этим вот политическим признанием так называемых этих республик. Но и четко понимаем, что это не какой-то отдельный шаг, это не шаг в сторону, это не шаг к перемирию либо к какой-то альтернативе возможной военной операции. Это шаг, который ложится четко в этот подготовительный этап. Единственное, что как бы вот эти все публикации в западных СМИ, всех этих планов, они все-таки сыграли свою роль, потому что даже как минимум, судя по реакции российского МИДа, можно быть абсолютно уверенным, что как минимум большая половина того, что мы читали в западных СМИ, это на самом деле вещи абсолютно актуальные и вещи абсолютно реальные. И то, что эти планы, когда они были опубликованы, понятно, что они уже как бы были обнулены для тех, кто их создавал и кто пытался их реализовать. реализовать на практике. В этом смысле мы видим, что российскому руководству эти планы очень сильно спутали, и это, скорее всего, очевидно, одна из причин вот нынешнего такого не очень хорошего настроения Путина на совбезе и той ситуации, которая происходит не только вот в российской политической верхушке, но и вот, как мы видим, на этих оккупированных территориях.
Спасибо большое, Тарас, за участие в нашей программе. Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам безопасности, был с нами на скайп-связи. Я вот еще дополнение сделаю от себя. Сегодня Владимир Путин пообещал принять решение по вопросу признания группировок ДНР, ЛНР. Цитата: «Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за это совещание», сказал Путин участникам заседания в конце заседания Совета безопасности. Ну что ж, мы с вами на прямой связи. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваши звонки. Спасибо, что смотрели нас. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Ангелина Кренсев, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Там вы можете связаться с нашей программой, написать нам сюжет или какую-то информацию с оккупированных территорий. Мы ее опубликуем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».